меня решила сократить ровно в два раза, получается, по сути дела. Пишу быстренько. Первый вопрос. Культурный мир эллинской античности и его доминанты. Культурный мир эллинской античности и его доминанты. А где у нас остальные люди находят, интересно? Ага. И его доминанты. Так, здесь же античная демократия, здесь же. Здесь же античная демократия. По сути, культура Древней Греции, да? Следующий вопрос. Культура эллинизма и ее специфика. Культура эллинизма и ее специфика. Культура эллинизма и ее специфика. Так, третий вопрос. Общая характеристика латинской античности. Третий вопрос. Общая характеристика латинской античности. Общая характеристика латинской античности. Четвертый вопрос. Четвертый вопрос. Генезис и основные принципы культуры средневековья. Генезис и основные принципы культуры средневековья. Так. Ну, пятый вопрос. Библия, двоеточие. Происхождение, структура, запятая, характеристика основных разделов. Ну, что проходили, то и будет. Следующий вопрос. Культурная парадигма Ренессанса. Двоеточие. Принципы. Это шестой вопрос. Шестой вопрос. Культурная парадигма Ренессанса. Двоеточие. Формирование светской культуры. Запятая. Принципы гуманизма и антропоцентризма. Формирование светской культуры, запятая, принципы гуманизма и антропоцентризма. Реформация и ее влияние на культурные процессы Европы. Я вам так кратко говорю, да, чтобы там не мучиться. Значит, реформация и ее влияние на культурные процессы Европы. В смысле, я не говорю там Западная Европа, да, наша Европа. Короче, понятно, да? Следующий. Восемь. Просвещение. Ну не открывайте, закройте наоборот, пожалуйста. А что вы хотите открыть? А? Что у вас там? А, окно открыть, да? Открывайте окно, только потом что-то закройте. Открывайте. А? А, открыто, да. На самом деле, ну, душно, да. Мы вот дверь не закрываем. А вы тут не душно впереди?
Ну, нет,
правда. Ну, вы вот переезжайте, на первый вариант, но хорошо. Даже свежо. Нет, ну, в общем, смотрите, ну, хорошо. Так, просвещение как культурно-историческая эпоха и идеология. просвещение как культурно-историческая эпоха и идеология. Ну и наконец, последний вопрос, девятый. Писали про просвещение? Просвещение вы с вами проходили в прошлый раз, правильно? Точно? Значит, и вот девятый вопрос. Романтизм как антитеза просвещению. Романтизм как антитеза просвещению. Антитеза переводится как? Так, точка. Культурный идеал романтизма. Культурный идеал романтизма. Все, вот эти вот 9 вопросиков, да, я думаю, ребенок ответит, да? Практически без подготовки. Тем более мы с вами уже все обсуждали.
Так,
доведите до сведения отсутствующих, да? То же самое, что вот эти вопросы подумайте. Итак, а теперь... Значит, итак, эпоха просвещения, да? Так, а вот кого я молодой человек? Какая была эпоха просвещения? Смелее. 16 век, замечательно. А молодой человек кого? Вы даже и не знаете этого? 16-17. И 5 по какой? Итак, вариант первый. Не знаю. Второй. С 5 по 16, да? 16-17. Как? 16-17. Еще вариант. 17-18. Это ближе. Итак, конец 17-18 лет. Это была эпоха просвещения. Так. Вот там у нас сидят две барышни, глядя в компьютер. А вопрос к обеим. Вам, девушка, вам. Почему эпоха просвещения так называется? Ну, смелее. Да, в компьютер. Так. А вот молодой человек с компьютером. Почему эпоха просвещения? Так, ну ладно, это все от усталости, верно? Так, наконец-то. Напомню, эпоха посвящения называется. называется так потому, что с помощью образования, воспитания или, используя более широкое понятие, просвещения человека, да, надеялись изменить этот мир, переустроить его на начало справедливости, добра, братства, разума и так далее. Вот так и думали, что если человек воспитать, из него вырастет что-то крупное. Это так? Да. И результат был потрясающий. А именно, все в Европе и даже нашей богом забытой России загорелись идеей образования. Везде начали строиться школы, открываться новые университеты. И быть образованным стало модным. Дворянство бросилось учиться. До этого они говорили, зачем они там обучаются. Теперь бросились. Помните комедию фон Ризена «Недоросли»? Манер, мещанина в дворянстве тот же. То есть все, то есть наука, образование стали чрезвычайно цениться в этом обществе. Люди, которые создали эту новую идеологию, назывались как? Молодой человек, вам вопрос. Как называют деятели культуры и эпохи просвещения? Вопрос молодого человека. Вот видите, вы не знаете, о чем вы будете со своей девушкой разговаривать? Вы можете сидеть, я как зачарована вас, ужасно. Присаживайтесь. Девушка, на самом деле, не знать не стыдно. Стыдно другое, не хотеть знать. Правильно? Когда человек не знает, как тебе приходит вопрос, ну что теперь делать? Но он сегодня же прочитает про это, я вас перескажу. Итак, как называют деятели эпохи просвещения? Нет. Нет. Гуманисты это кого называли? Какой эпохи деятели? Вот, возрождение. А это как называли? Эпоху просвещения. И просветители, конечно же. Очень хорошо. Ну, заметьте, вы это сказали, когда молодой человек отвечал, и его девушка слушала его ответ с замиранием сердца. Правильно я говорю? Да, это же серьезная вещь. Поэтому я не могла сказать, что вы правы. Я бы принизила авторитет этого молодого человека. Так, девушка ваша и так видит, что я только что правильно сказала. Верно? Все правильно. Очень хорошо будет, что она вообще все замечательно. Так, ну ладно. Итак, с помощью разума, воспитания человека как гражданина, личности, просто как образованного человека, вот именно с этой программой выступили просветители. И сказали, что Земля наша ужасна, да? Общество наше кошмарно. Изменить мы его знаем как, надо уничтожить двух самых страшных, самых главных врагов. Это абсолютистский строй, да, королевский. И церковь, не религию заменить, а церковь, которая рука об руку держит народ в невежестве, потому что невежественными людьми управляют очень легко, и мешают прогрессу. Ну, говорили они, избавимся от королей и монастырей и заживем прекрасно. Но в отличие от нашего соотечественника, да, французы не торопились. Это наш соотечественник говорит, ой, какая отвратительная, вся история нам об этом свидетельствует. Ой, какая у меня отвратительная избушка, ужасная, страшная, грязная. Нет, не достоин человек жить в такой избушке. Хватает топор, рушу, все и так далее. И он не думает о том, то есть, а придумывает себе мечта в роскошный дворец, который он себе построил. Достойный человек. Но! Прежде чем ломать эту избушку, надо сначала думать, где ты будешь жить, когда ты будешь, пока будешь строить этот дворец. Вот там человек никогда не думает. Он все, да, сломал, я разрушу. И так далее. А те сначала, значит, все придумали программу, что они хотят построить. И они хотели построить новое общество, основанное на принципах справедливости, добра и всеобщего братства. То есть люди не должны делиться на сословия. Люди должны оцениваться в зависимости от их персональных личностных качеств. Вот такую программу начертали просветители, да, на страницах мировой истории и нашли на себе огромнейшее количество почитателей. И среди королей было всеобщее увлечение идеей просвещения. просвещения, и среди дворянства, и среди простых людей и так далее. То есть, еще раз повторю, просвещение, образование, воспитание стали вдруг ценить и любить как что-то очень важное, необходимое человеку. Но, как известно, благими намерениями вытащена дорога в ад. И вот эта замечательная программа и идеология привела к великой французской буржуазной революции. Сама по себе эта революция была действительно великой. Итоги французской буржуазной революции. Что она сделала-то? Что стало в конце концов? Ну, республика. Что же республика? Мало у вас было республик. Итак, вопрос. В чем заслуга великой французской буржуазной революции? В чем это называется великой? Кстати, первая буржуазная революция в Европе была где? В Англии, правда, вторая, а первая? Ну, в Нидерланды. Итак, третья. Во Франции это была третья буржуазная революция. Почему именно ее мы называем великой? Потому что был окончательно уничтожен феодализм и открыта дорога чему? Капитализму, совершенно справедливо. Ну что же случилось в Европе? Вот, казалось бы, да, добились того, чего хотели, и с феодализмом было наконец покончено. Буржуазия, вот та молодая, сильная, прогрессивная часть общества получила наконец политическую власть. Но что увидела Европа? Она увидела ближайшие последствия революции. Напомню вам, что революция французская закончилась гражданской войной. А гражданская война – это время, когда врагов находят не за дверью своего дома, да, а вот здесь, внутри. Причем, как при всякой гражданской войне, при французской в частности, считалось, что с большее упрочение победы наших, да, наших, количество внутренних врагов возрастает. Пройдет каких-то 200 лет, и другой человек в другом месте повторит эти слова. Он скажет, что с победой социализма количество его врагов увеличивается. Это вот кто? Ленин, просто у него руки не доходили до массовых репрессий. Сталин, конечно. И массовые расстрелы начались когда? Не в 20-м, не в 18-м году, да, когда? В 37-м. То есть победа революции, казалось бы, врагов должно быть меньше. Нет, говорил Сталин, повторяя слова Д'Антона, Робеспьера и прочих. Наоборот, количество увеличивается. Во Франции количество увеличилось до такой степени, что понадобилось вмешательство научно-технического прогресса. Дело в том, что палачи же раньше, смертная казнь – это палач, там, ну, это сложно. Во-первых, это ненормированный рабочий день, техника палача достаточно сложная для исполнения. Палачей мало, они редко приглашаются из другого города, вот, и так далее. А здесь, вот оно, начало новой эры, победа капитализма, научно-технический прогресс пришел на помощь человечеству. Что было изобретено? Так, молодой человек, который играет в морской бой, что было изобретено во время французской буржуазной революции, помогая палачам? Девушки знают или нет? Ужасно, я запрещаю вам играть в морской бой. Гильотина. И заметьте, как эстетично, технологично, да, было это орудие. Никаких вам размахиваний палачей, никаких вам там промахнулся, не промахнулся, да? А головка аккуратненько в желобочек, нож не промахнется, он просто падает. Минимальное участие человека, то есть механизированный труд, головка аккуратненько в корзиночку, а кровь в тазик. Великолепно. Эта машина может работать как часы. И действительно, количество казненных во Франции увеличилось с каждым годом. Причем в первую десятку вошел казнен, в гильотине вошел сам инженер Гильон. Это лишний раз подчеркивает нам значимость того факта, что и истинность того, что при как сказать, тоталитарном государстве, при терроре, невозможно себя защитить, никакой лояльности ничем лучше. Итак, чем закончилась французская буржуазная революция? Быстренько. окончательно попробовать. Вот, а как только сначала, прежде чем капитализм, когда он пришел в власть, один человек маленького роста, один из величайших гениев.
Наполеон,
конечно, Наполеон Бонапарт, который что начал делать? Заниматься переделом Европы и мира вообще как такового, да? Ну, начались войны. То есть, и вот сидит себе обыватель и думает, а что, собственно, хорошего произошло в результате Великой Французской буржуазной войны? Государи Европы были ближайшие родственники, они все женились друг на друге, европейские государи. Ну, вот. Поэтому наш наследник российского престола, последний, болел, как называется заболевание?
Гемофилия.
Так, молодые люди. Я же вам уже сделала лечение. Как называется заболевание? Гемофилия. Вот этим и болел у нас последний. Так вот, они все были близкие родственники. А как они отреагировали на то, что их родная дочь императрицы Австро-Венгерской империи Мария Терезии, ее родная дочь Мария Антуанетта была что? Казнена, обезглавлена вместе со своим мужем, да? Которая была двоюродной, родной сестрой еще шестерых монархов Европы и так далее. Потому что Мария Терезия и Владимир детей, все они вышли замуж за королевской и женились на королевской особе. И так далее. То есть ужас, вот что пришло в первую очередь к голову, да, монархов и аристократии. Вот как, в чем же зло, почему это случилось? Ответ был найден немедленно. Книги, образование, свободомыслие. Вот к чему все это приводит. Поэтому последовало немедленно активное действие. Запретить все. И вот начали закрывать университеты. Запрещать всякое свободное слово. А уж в России-то как постарались. Это страшно вспомнить. В России никогда не было философии. Почему? Да потому что единственные печатные органы, там было несколько газет. И дамский журнал. Все. Можно было писать, а политике нельзя, философии нельзя, о чем можно? Разобрать какое-то там сочинение, любовные статьи и так далее. Поэтому наши великие умы были критиками. Кто такой был господин Белинский?
Кто он был?
Литературный критик. И он мог быть только литературным критиком. Потому что нельзя было писать больше ни о чем. Итак, вместо того общества, светлого, прекрасного, где будут жить просвещенные, образованнейшие люди, где не будет более сословных и иных предрассудков, не будет невежества, всего этого лицемерия, ханжества, вместо этого общества, о котором мечтали просветители, было создано совершенно другое. И тогда прогрессивная часть человечества поняла, что всякие упования на человеческий разум тщетны. Ничего этот разум в этом мире изменить не может. Никакое образование, никакое просвещение, вообще никто и ничто этот мир не изменит. Как был этот мир вспомнящим зла, порока и несправедливости, так он и не останется. И возникает вопрос, а как же жить-то в нем? Ну да, в 20 веке уже смело начали говорить деятели культуры самые великие о том, что, повторяя слова великого древнеримского стоика Сенеки, тебе надоела эта жизнь, ты не можешь с ней справиться, так уйди из нее. Вот. Но проповедь, пропаганда самоубийства, это уже в массовом масштабе в 20 веке. А как бы в начале 19-го к этому массовому призывать было нельзя. Конечно, многие деятели культуры романтизма, так называемой романтики, с трудом доживали до 30 лет. Ну, а кто перешагивал этот рубеж, кто заканчивал свою жизнь в сумасшедшем доме, как великий немецкий композитор Шуман, или в монастыре, как один из самых блестящих любовников всех времен и народов, великий пианист Ференц Лист и так далее. То есть у каждого сходил с ума по-разному. Я не имею в виду, я не там уходил в Бог. Нет, просто бросала с места на место. Многие из них покончили жизнь самоубийством. В частности, когда великий немецкий поэт Жерар де Мивар застрелился, французский, прошу прощения, там, второй немецкий тоже, то у него в кармане нашли книжечку стихов, только что законченную «Мечты и жизнь». Но это конкретные деятели культуры. А что же они предлагали другим? Как выжить? Какую когда? На смену посвящению приходит новый культурно-исторический тип романтизма. Новый культурно-исторический тип романтизма. Новый культурно-исторический тип романтизма. Название пишется с большой буквы. Новый культурный исторический тип романтизм. Так, ну дальше. Когда же это было? А было это в период с конца 18 по практически середину 19 века. Конец 18-го, первая треть 19 века. Это в Европе и чуть попозднее, попозже у нас в России. Молодой человек, Камочечку, возьмите, запишите. А вы не эксплуатируете ли девушку, сидящую рядом с вами? То есть она для вас пишет тоже, нет? У нас так многие люди очень, молодые люди очень уважают. Он сидит так, обняв свою девушку нежно, а она лекцию себе записывает. А вот так это дремлет себе. Так, продолжаем. Значит, поняли, когда была эта эпоха. Далее. Определение. Значит, что такое романтизм? Романтизм имеет три определения. Значит, это культурно-исторический тип. Такой как просвещение, античность, средневековье, да? Культурно-исторический тип. Далее, это художественное направление. Направление в искусстве. Направление в искусстве. И, наконец, это особое мироощущение. В советский период была очень популярна такая песня. Хочешь на Луну? Да. О, нет. Хочешь миллион? Нет. Хочешь на Луну? Да. Знаете такую песню? Не слышали?
Нет.
Так вот, в то время советское, как действительно все думали, то есть зачем миллион? Да, а вот на Луну все хотели. Когда я была в вашем юном возрасте, отгадайте, про какой профессии нам нравились?
Космонавт.
Люди была. Ну, космонавт это так далеко, это реалисты. Летчики. Ну, летчики, это понимаете, они, как вам сказать, они нравились девушкам, полетам и так далее, но с интеллектом не очень. Но они недостаточно были интеллектуальны для нас. Итак, летчики не очень подходят. А кто же? Врачи. Врачи. Врачи это просто девушки выбирали. Врачи и геологи. Почему? Ну, врач это...
Геолог-то
почему? Это романтическая профессия. Вы знаете, какие были дикие конкурсы на геологические факультеты? Потому что геолог это такой мужчина. Это в спецовке, да, там, что они ходили, в куртке, с гитарой. Потому что никакой геолог не умеет играть на гитаре и петь песни, да, у костра. Это романтик, романтическая профессия. Зачем он идет в эту тумбу кормить комаров? Да его манятся дали неизвестные и так далее. Вот что влекло девушек. Романтизм сплошной. Нынче что девушек влечет? Ну, деньги, да. Так, то есть, короче говоря, слово романтический что означает? Если мы скажем о человеке романтик, что мы имеем в виду? Это хорошее слово или ругательное? То есть это тот, кто немножечко не от мира сего, да? Который надумывает себе, придумывает себе эту жизнь, да? Мы говорим, романтизировать значит идеализировать, верно? То есть романтики это те, кто что-то идеализирует. Это те, кто не уживается в этой мире. Вот слово, запишите. Слово романтизм производно от слова роман. Слово романтизм производно от слова роман. Роман. То есть, что значит действие происходит как в романе? То есть нечто фантастическое, да? Не повседневное. Нечто фантастическое, не повседневное. Романтическая девушка это какая? Которая мечтает, да, все время, живет в мечтах, там что-то себе там думает и так далее. Мужчина романтик. Он никогда не пойдет экономистом работать, правильно? А кем он пойдет? Увидеть свет, посмотреть, мир, да, человеческая душа и так далее. Вот отсюда пошло слово романтизм. Так, представители романтизма. Представители, видно?
Да.
Представители романтизма. Очень некультурно писать фамилии без имен, но вы тут будете переписывать до завтрашнего дня, если видно. Потому что только один Джордж Гордон, третий забыла имя, Байрон чувствует, вы долго будете, хоть это запомните. Точнее, вы знаете, вы просто ассоциируете с определенной эпохой. Кто они были по профессии, быстренько? Образованные, что люди поэты, конечно. Так, итак, Англия. Уотсфорд, Шелли, Байрон, поэт озерной школы, Китс, Таргольвич. Ну, хотя бы он это запомнил. Германия. Гейне. Великий немецкий поэт. Гофман. Кто такой был Гофман? Писатель. Поднимите руку, кто читал Гофмана. Ну и как вам? Нормально. Девушка советует. Это восхитительный писатель, абсолютно. У него фантастический мир, в котором действуют земные персонажи. И это пошли. Шуберт, кто был потерян? А Шопен тоже.
Музыка.
Образованный. Так, записали. Франция. Как Гюго звали?
Гюго.
А Марине? А Дилан Круа? Эжен. Кто такой был Дилан Круа? Знаем эту работу? «Свобода на баррикадах». Автор Дилан Круа. Вот особенность романтизма. Смотрите, какая альтернатива. Если до этого... Так. Если до этого художники изображали гладенькие античные пейзажи или каких-нибудь там... В прошлый раз я показывала Рубин. Да? Мясо, мясо, мясо. Или там каких-нибудь богов, героев. И все это чистенько, гладенько выписано. То романтизм прославляет свободу человека. Здесь динамика, жизнь, да, больше какая, смотрите. Ну вот, это ведь тоже, по сути, античное решение композиции. Но в центре этого женщина, которая олицетворяет свободу. Вот он, человеческий порыв в свободе, и сделал его воплощение, сделал Дон Круа знаменитым художником. Так. Родина наша, Россия. Жуковский. Ну-ка назовите мне его каким-то романтическим произведением. Правильно, баллады. Баллады абсолютно не русский жанр. Он заимствовал у немцев, но наполнил русским содержанием. Пушкин, конечно же, раннего периода. А ну-ка назовем романтические произведения. Дубровский, сага Дубровского, чистой воды разбойники. А кстати, о Евгении Онегине. С какого героя списан буквально Евгений Онегин?
Самого Пушкина. Нет, там какой-то
нет. Этот герой был знаменит. Он принадлежал Перу иного поэта, другого поэта. И Пушкин буквально скалькировал его, но ввел его в российскую действительность и изменил абсолютно. Байрон, конечно, а как звали этого его героя? Чай, Гоголь, помните, да? Да. Михаил Юрьевич, Да, что ищет тот в краю чужом. То есть смысл-то в чем? Вот этот парус, заметьте, одинокий, да, нет рядом никого. Он, Бог знает, куда это несет. Нет, чтобы взять быстро на бор, проект пассажиров, денежки заработать. Нет, он просто вот безоглядно, свободно порывает. Так, ну и Тютчев, господин, все знают его, да, этого великого поэта, когда он пошел. Как раз уже работал над, как бы окончательно завершил романтизм России. Однако в 20 веке вновь в России до революции ярко вдруг зачем-то возрождается романтизм. Я напомню вам господина Горького, старуха из Индии, помните такую, да? Про сердце Данка, помните? Вот он типичный романтический произведение. Вопрос, а кто же в 20 веке из русских писателей был самым романтичным? Вот кто выразил вот эту вот тоску по языку, фантастические герои, другие страны, необыкновенная любовь. Кто? Нет, Булгаков был абсолютно реалистом. Ну кто мог придумать прекрасную легенду, которая никогда не сбудется на земле? Вот сидит она там и ждет, когда малый парусак за ней. Грин, конечно. Великий русский писатель Александр Грин был чистейшим романтиком. Он жил там недалеко от Ялты, валился там, кружился на дорожке, спивался и сочинял свои, в одиночестве же сочинял свои великие произведения, где действуют великолепные герои. Так, ну ладно, романтическое мировоззрение складывается в иерской школе. Так, что за пул стоит? Молодой человек. Вы сюда, вы не пишете? Или вы чем занимаетесь? Вы все это с девушкой пишете проводите? Где ваша тетрадь? Так пишите, а не отвлекайте девушку. Вы не даете ей заниматься. Она потом вам получит на итоге. Я уже чувствую. Если так случится, обратитесь ко мне. Я знаю, кого нужно поставить. Тут будет форма о вас. Так, итак, романтическое мировоззрение складывается в Иенской школе. Иена – это город Германии. Отсюда такое название. Вот в этом городишке собирались музыканты, философы, поэты, писатели и, в общем... Они, по сути дела, и родили вот это движение, которое называется романтизмом, теорией романтизма. Записали? Так, теперь по сути самой. Итак, романтизм выступает как антитеза просвещению. Поскольку для него было характерно разочарование в идеалах просветительства. Романтизм выступает как антитеза просвещению, поскольку для него было характерно разочарование в идеалах просветительства. По сути, эта эпоха отрицает вообще Христос. Я внесла для вас специально вот такую вот табличечку сравнительный анализ.
Просвещение с этой стороны, его основные, его, собственно, характеристики, и романтизм. Значит, просветители, конечно, просветители провозгласили культ разума. Разум изменит этот мир. Романтики сказали, ничего он не изменит, и объявили, что разум может ошибаться и ошибается, а вот чувство не ошибается никогда. Итак, чувство. Далее. Человечество движется к цивилизации и прогрессу. Это вот тот самый мейнстрим, да, развития человечества, общества. И что дала нам ваша цивилизация, спрашивают романтики. Что она вам дала? Вот эту вот снегоуборочную машину, да, или конвейер? Она убила человека. Она выхолостила из него все человеческое. Посмотрите, говорит вокруг. Все одеты в стандартную одежду, да? У всех стандартные мысли, потому что эти массовые забивают. Все стандартное. И так далее. То есть, и главное, она требует все время работать, работать и работать. И нет времени ни на что иное. Цивилизация не совершенствует человека, а развращает и убивает его. Далее. На место Бога просветители поставили науку и философию. Мне сказали романтики. Ничего, ваша наука вам рассказать о человеке не может. Ну, придумывает науку. Телефон, да, очередной, или там этот айфон. Но новую вакцину. А откроет ли она нам, в чем правда жизни? Что значит жить? Это может открыть только искусство. Вот когда-нибудь я узнаю, как чувствует этот мир другой человек, как он его переживает. А включаю телевизор, да, и смотрю, как относится Брюс Уиллис, да, отстреливаясь направо и налево. Или там страсти какие-то, да, смотрю, там, вот там, любовь. То есть можно вообще понять о жизни что-то, когда мы отождествляем себя с человеком, другим героем. Это искусство нам дает понять. Почему люди очень любят разговаривать в поездах под шум стук колес, да, по ночам? Вот по ночам в поездах, особенно медальные исследования, я не дальнего короткого рассказа. Люди исповедуются друг другу, вот рассказывают такое. И вот, видимо, вот эта замкнутая атмосфера, обстановочка, да? То, что они больше не увидятся, это очень важно. А, вот, вот это вот исповедальное, то как бы придает беседе. И один, почему мы, если с нами что-то происходит, бежим рассказать другу? Да ясно, что друг не решит проблемы, да? А зачем рассказывать? А ибо мы хотим поделиться, да? И вот только в этот момент один человек может понять другого. Вы меня спросите, а ну-ка расскажите, Елена Борисовна, про вашу жизнь, например. Ну что я вам скажу? Родилась вот в 1800. Вступила в октября, да? Потом в Пионерская организация, как сейчас помню. В выпускном классе меня наконец-то приняли в Комсомольскую организацию. Вот. Потом училась и так далее. Ну и что вы, потому что поняли, что за человек?
Нет.
Нет, это невозможно, правильно? Потому что нужно пережить жизнь другого. Вот тогда можно ее понять. Короче, чувство, только чувство откроет нам истину. Ну и искусство. Когда мы смотрим что-то, читаем, мы отождествляемся с этим человеком. Слушая музыку, мы переживаем те же эмоции, что и автор. Идея разума, как наиболее действенного средства познания и преобразования мира, себя окончательно дискредитирует.